Высший миротворец. Кто когда-нибудь поработал с князем Георгием Евгеньевичем, называл его разрядником электричества. Он не только не был никогда ни с кем резок, кроме царского правительства в его последние месяцы, оно не заслуживало лучшего, но он исключительно умел и сам примиряться с врагами и всех между собой примирять. Он знал это высокое доброе искусство. С любым человеком поговорить, пошутить, и собеседник будет вашим. Он кого угодно мог обворожить и склонить на свою сторону. Он умел начальствовать обходительно, безо всякого начальственного тона, вносить мир и успокоение в сердца сотрудников. И в конечном счете правильно оказалось, что его избрали главой правительства. Он всех возьмет и спаяет своим миролюбием. Даже было непонятно ему, откуда именно в революционные дни взялось в людях ожесточение. Что случилось со всеми? Ну, раньше враждовали с несговорчивой старой властью. Но теперь она ушла, и почему же всем не договориться между собой по-хорошему? Даже худой мир всегда лучше доброй ссоры. Практические соображения всегда выше. Зачем эта вечная во всем политика? Зачем эти партийные страсти? Особенно щемил князю сердце этот постоянный, почти грубый нажим со стороны исполнительного комитета. Так нужно было несколько тихих дней для тайных переговоров с Англией о судьбе царя. Уже бы его и отправили, может быть, и всем легче. Но едва временное правительство потянулось с разъяснением, как совет стал стучать кулаком и даже издал свой отдельный приказ о задержании царя. Также грубо и не слушая возражений, исполнительный комитет настоял созывать учредительное собрание в Петрограде, хотя слитное чувство многих ясно подсказывало, что сердце России – Москва, вековая собирательница духовных проявлений и чаяний народа, конечно, должна быть и местом учредительного собрания. Но князь Львов сразу уступил совету, чтобы не создавать напряженных отношений. Только противление вызывает зло. Да и с советом все разрядится. Надо лишь миролюбиво с ними разговаривать. Откуда они? Они тоже из народа и не могут нас не понять. Почему князь Львов и одобрял контактную комиссию? Только лично встречаясь, мы их сможем убедить. Надо смотреть друг другу в глаза. В такой ситуации князь Львов опасался, чтобы вдруг не порвал с правительством, не ушел единственный здесь представитель революционеров Керенский. С ним князь был особенно ласков и уступчив. Да он и замечательный был человек, как никто из министров. Он умел ярко действовать на воображение масс и скорее мог подвинуть их к чуду, чем Милюков своими скучными умственными выкладками. У Керенского обнаруживал князь и созвучную себе веру в русский народ и очень склонился к его замечательной, еще пока тайной, одному князю открытой идее. Дипломатическими уговорами убедить союзников, что России в теперешних обстоятельствах лучше бы выйти из войны. Как бы это было замечательно, если бы мирно, по-хорошему все уладить. Да в манифесте Совета рабочих депутатов и был этот возвышенный порыв к мессианской роли России – всех примирить. О, дожил князь до счастливых дней, когда можно творить светлую жизнь совместно с народом. Не надо дергаться, не надо все время соваться с нашими надуманными интеллигентскими решениями. Надо дать свободно течь великой мудрости народной. И твердо держаться, и дальше принципа. Мы не можем влиять на население иначе, как нравственно. Никаких приказов, никакого насилия. Удивляли князя и комиссары, разосланные по разным местам России. Они запрашивали оттуда, а некоторые даже мчались назад в Петроград. Как быть? Невозможно организовать на местах власть. Губернаторы все сменены в один день. Начальники земских управ вместо них не справляются. Повсюду множество комитетов, они друг друга не слушают. О, слабые, неумелые, неуговорные люди. Вы комиссары и не посланы для управления. И зачем же вам непременно казенное, несылаемое единообразие? Губернаторов, если нужно, на местах и выберут. Это замечательно, что так много создалось местных демократических комитетов. Везде мудрость народная сотворит наилучшие жизненные формы. Все уляжется. Только нигде не надо доводить до скандалов. Надо сговариваться раньше. И амнистию уголовным нельзя было откладывать далее. Во всех тюрьмах волновались и были мятежи. Возникали самые неожиданные проблемы. Вот и особых совещаний по сырью, по топливу, по металлам, по перевозкам существовало так уже много, что, находил Коновалов, надо добавить еще два новых особых совещания, дабы координировать деятельность прежних. А все равно, воззвание к рабочим Донецкого бассейна об увеличении работы и ограничить Пасху тремя днями должно было издавать правительство и комиссаров туда посылать, оно же. И металлургия была в тревожном состоянии и подпирал вопрос о неизбежности государственной нефтяной монополии. Тем временем бастовали в некоторых местах казенных железных дорог. Сменяли начальников, а подвижный состав не ремонтируется. И надо было, настаивал Некрасов, скорее выводить восьмичасовой день и увеличивать заработки. Но заработков требовали все. Да помилосердствуйте, господа! В каких головах это все может поместиться? И в каком числе заседаний быть обсуждено мирно и без скандалов? И еще одна особенность формальных заседаний. Так много подсовывается бумаг с мелкими вопросами, что невольно их оглашаешь. И так мозги министров долго не доясняются до главных вопросов, хотя все понимают, что надо решать именно главные. Сам же князь и вынужден начать заседание с вопроса о воздвижении в Петрограде памятника павшим в борьбе за свободу. Хотят сделать выше Александрова столпа. Постановили немедленно объявить конкурс на памятник. А Шингарев, хотя необъятные вопросы налегали, не мог не объявить о пожертвованиях, поступивших через него. В том числе вот золотая цепочка, которая будет сдана в банк. Его голос дрогнул, когда он сообщил об этой наивной жертве. Эта цепочка подала повод правительству учредить фонд национальной обороны. А Милюков возбудил вопрос о наградах по дипломатической службе, подписанных до Дня революции. Как будто нет оснований отменить их и не обнародовать. Зачем обижать ожидающих чиновников? А может быть, правильнее награждать орденами только за боевые действия? А процентные прибавки чинам почтово-телеграфного ведомства? Отпустить 500 000 рублей? Им же на выдачу пасхальных подарков еще 500 000. А теперь вопрос. К нему примирялись уже на закрытых заседаниях и в частных беседах, но его неизбежно внести в протокол. О казенных окладах самих министров. Так как в частных беседах этот вопрос достаточно выяснен, и министр финансов подготовил все нужные справки, то теперь, мановением доброго князя, решение проходит вполне тактично. Сперва утверждают товарищам министра по 12 тысяч в год. А затем министрам, естественно, на ступеньку выше, по 15 тысяч. Плюс еще по 4 тысячи квартирных, кто не занял казенных квартир. А еще вдобавок издержки на представительство. У министра-председателя военных дел и иностранных это составит еще по 12 тысяч в год. И остальным по 6 тысяч. Все так, возражений не последовало. Только вот замечание. Небольшое замечание. Его делает сам князь, понимая деликатность. Протоколы наших заседаний все публикуются наряду со всеми великодушными и даже великими актами нашего правительства. Но именно это постановление разумнее было бы не публиковать во всеобщее сведение. Оно может быть криво истолковано, не к паре прийтись. Благоразумно. И постановили так. Миновали неловкость, помогая друг другу. И так бы на светлой ноте могло кончиться заседание, если бы Набоков не достал из своей папки еще новую бумагу и не объявил, что исполнительный комитет Петроградского совета рабочих депутатов вторично настаивает ассигновать из государственного казначейства на организационно-политическую работу совета 10 миллионов рублей. Знал, помнил князь, но все равно забыл. И теперь изумился, как бомбой по груди рвануло. И все шатнулись даже. 10 миллионов на политическую работу? Вот это новые отношения. Вот это только начни платить. Да нет, не в 10 миллионах дело, а дело в обиде. Зачем же так нехорошо и так дерзко? Скажите, господа, а кто их вообще выбрал? А нас? Смолчали. Значит, мало встречаемся, мало в глаза друг другу смотрим. Упустил князь Георгий Евгеньевич. И что же делать? Начать давать невозможно. В наших с ними условиях насчет выплаты денег ничего не было, твердо заявил Мельков. Но как можно дать? Ах, какая неприятность, какая! Крой да песни пой, шить станешь, наплачешься.